Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор философского факультета МГУ, доктор философских наук, председатель научного совета Российской академии наук по природному и
по изучению
охране природного и культурного наследия Валерий Николаевич Расторгуев.
И вы член этой тоже совета.
Да, действительно. А председатель этой комиссии академии.
Академик Челышев.
Евгений Николаевич Челышев, выдающийся ученый-востоковед, ветеран Великой Отечественной войны, военный летчик, военный переводчик.
Несколько дней назад была как раз очередная годовщина День памяти, начала Великой Отечественной войны. Он ее начал под Торопцом на аэродроме, он был летчиком. Вы знали, что, знаете, наверное, что летчики тогда жили 7-8 дней, как и самолеты. Вот очень недолго, поэтому он никогда не встречал живых никого из своих соратников, с которым начинал войну. Вот когда вот он пытался для себя объяснить, почему он выжил, он объяснял, вот это меня очень глубоко тронуло, потому что объяснял так же, как мой отец, который был командиром партизанского отряда в Белоруссии, в Тверской губернии, в области. И он то же самое говорил, только молитвами моей матери. Ничем другим объяснить. И большинство людей на фронте думали и чувствовали точно так же, безусловно.
Причем сами, может быть, не были в достаточной степени воцерковленными тогда, да?
Получилось так, что старшее поколение, вот я вам говорил о переписи населения, о цивилизационной идентичности, а цивилизационная идентичность, это прежде всего, конечно, определяется по религиозному началу. Это не означает, что человек должен быть верующим. Это означает, что он должен относиться с трепетом к святыням, связывающим его с... через святыни как раз, со многими поколениями, которые жили до него и которые будут жить после него. То есть вот эта вечность, когда человеческое сознание, в общем-то говоря, не ограничивается горизонтом с быстротекущей жизни, а когда он заглядывает в вечность на самом деле, вот это зрение, это потребность человека, духовная нормальная потребность растущего мыслящего человека, он так или иначе приходит к пониманию значимости религии.
А вот святыни – это только религиозные какие-то предметы или храмовые здания, иконы, или не только? Вот когда мы говорим о святынях цивилизации, русская цивилизация и ее святыни.
Ну, прежде всего, надо сказать, что вот в Библии слово «святыня» употребляется только в связи с именем Бога. И это действительно так, потому что святыни – это то, что представляет для человека высшую ценность, потому что суд будет не в этой жизни, а в загробной. То есть... вечность, она приходит в сознание человека через это. Но она, святыня, занимает эту вот ценности, которые находятся в иерархии ценностей на высшем месте. Что значит на высшем месте? Что значит иерархия ценностей? Человек выстраивает иерархию умозрительно. То есть он может сказать, что для меня выше всего, например, семья, для меня выше всего Бог, для меня выше всего положение, социальный статус. Статус.
Или я сам, благополучие.
Я сам, мое благополучие, все что угодно. И вот любой из нас перечислит все эти ценности. И для порядка, если вы будете спрашивать, конечно, он на первое место поставит то, что положено ставить, то есть более высокие ценности.
То, что принято в обществе.
Да, то, что принято в обществе. Но когда наступает час испытаний, а он всегда приходит в самый неожиданный момент, и когда делает выбор человек, что-то приносит жертву, жертву, а в жертву приносятся обычно самые дорогие ценности во имя более высоких. Вот человеческая жизнь так устроена, что человек вынужден жертвовать, постоянно жертвовать, убирать и жертвовать, убирать и жертвовать. И вот в этот момент очень часто он жертвует семьей. Он жертвует всем, что имеет отношение к Богу. Ради чего? Ради выгоды, ради денег. Это тоже ценность. Кстати, слово «ценность» вообще-то звучит уже сугубо меркантильно. Сколько стоит, на что обменивается.
А можно ли сказать, что вот жертвенность является неким признаком русской цивилизации? Способность пожертвовать чем-то ценным ради еще более ценного?
Нельзя сказать, что это уникальное качество русской цивилизации, потому что это, в общем-то говоря, характерно для человека вообще и для любой цивилизации. Но надо действительно сказать, что в России вот общественные, государственные ценности, потому что государство, государству и к лидерам государства, монарх-помазанник Божий, русский народ всегда относился с священным трепетом и бесконечным уважением, потому что это Божье начало в мире. Вот действительно, за это русский народ и не любит многие, за эту особенность. Его называют народом-государственником. Вот либералы очень плохо к нему относятся, к русским народу, не потому что это русофобы, а потому что неправильное мировоззрение у народа.
Вместо того, чтобы пойти свергнуть кого-то, побастовать, голосуют.
Да, вот это непонятно.
Там 70%,
да? Это непонятно, это злит, это доводит до полной ненависти к самой России и ее основам.
Цитата. Александр Панарин. «Православная цивилизация в глобальном мире». Русские люди московского периода мыслили себя как православный народ, хранитель и защитник великой святоотеческой традиции, представленной не русскими, а святыми греческими именами – Иоанном Златоустом, Василием Великим, Григорием Богословом. Неплеменное чувство – и не имперская гордыня скрепляли идентичность русских людей московского периода, а православный идеал священного царства, основанный на высшей правде и жертвенном служении святой апостольской вере.
Кстати, Данилевский объяснял, кстати, природу либерализма именно так. То есть они не потому ненавидят Россию как государство, что государство ненавистники. Ведь во всем мире либералы – это как раз государственники. Только в России это государство ненавистники. А потому что этот панцирь, который защищает русскую эту самобытность, все связанное с особенностями. Есть уже идеальное государство, есть уже идеальный образец.
Ну, вот метафора скорлупы.
Да, поэтому скорлупу надо смять государственную, и тогда народ образумится. Тогда он перестанет быть государственным, он поймет, что есть общечеловеческие, в конце концов, ценности. То есть они исходят, логика мышления, в общем-то говоря, проста, как яйцо.
Ну, вообще, расколоть орех, да, это вообще была стратегия эпохи просвещения, и Гёте очень любил говорить и использовать эту метафору,
да. Да, что, эта метафора очень распространена.
А потом киножурнал «Гералаш» был, да, нам расколоть его поможет, вот, да, появлялся космонавт такой, да, и раскалывал орех. Ну, вот иногда, может, стоит подумать о том, что, расколов орех, мы потеряем ядро, которое просто не сможет существовать.
Высохнет и погибнет, да, естественно.
Не сможет существовать без ореха.
То есть, можно сажать, грубо
говоря. Об этом, кстати, анархисты русские мечтали. Бакунин, Кропоткин, вот расколов орех, все будет, наконец, прекрасно, что ядро вот самоорганизуется. Жить без скорлупы, как головной мозг будет жить без черепа. Мы уберем череп, вот скажем, мозг, он же мозг.
Он правда сковывает наше мировоззрение.
Сковывает мировоззрение. Объективно. Ограничивает его. да, мышление наше.
Да, очень ограничивает. Вот. Поэтому расколоть череп – это очень хорошая метафора, объясняющая то, чего хотят либералы.
Но, с другой стороны, говоря о вот этом государственном…
Но это я говорю либералы в кавычках,
кстати. О государственном характере русского народа. Нельзя же не вспомнить Аксакова, например, Константина Сергеевича, который, наоборот, один из славянофилов ранних, утверждал, что у русского народа не государственный характер, что он власть воспринимает как грех, что он не хочет властвовать, что он отдает царю прерогативу власти одному человеку. Пусть лучше один человек понесет грех власти, чем мы его между собой разделим. Как тогда это совместить?
В принципе, это абсолютно совместимо, как вы видите, безусловно. Вы сами рассказываете так, как понять уже, в общем, очень легко, что вы именно так и понимаете. Одно следует из другого. То есть, вот единоличная власть. Но эта особенность, в общем-то говоря, характерна именно для России и не характерная для малых народов и малых государств по одной причине, в общем-то говоря, основной. Это чудовищные, фантастические горизонты России как государства. Это самое крупное государство в истории человеческой культуры. То есть, это практически мир в мире. Это, и причем самое интересное, что при отсутствии непосредственной коммуникации, осложненной коммуникации, только зимой, как говорится, дороги открываются и масса других особенностей по рекам. Так вот, во всех концах русского царства и русской империи, в общем-то говоря, говорили на одном языке государственном. Он очень маленький, претерпевал изменения. Вот это уникальная вещь. Ведь вот Германию посмотрите, предположим, там различия между диалектами рядом стоящих городов больше и существеннее, чем у нас между языками русским, болгарским, украинским там, и так далее. То есть...
Ну, у нас тоже есть диалекты, но, тем не менее, да, все-таки есть общеупотребительный русский язык.
Да, то есть это удивительно и необъяснимо, в общем-то говоря, потому что лингвисты сломали голову, но так и не нашли ответа на вопрос, от чего это происходит. Во всяком случае, это связано, конечно, вот, с характером русской идентичности, самоидентификации. Вот эта идея... абсолютного доминирования божественно-государственного начала, единоличного, помазанник тоже один, это отношение к царю и так далее, оно прокладывается через всю историю, даже после кончины монархии, конца
даже
династии.
Даже Даниил Заточник пишет о князе, да, в своем молении, да, да, сравнивая его с Господом, да, используя, да, формулировки, да, псалтири, да, псалмов. Да. Да,
вот. Потому что без этого, это, в общем-то говоря, условия выживания на такой колоссальной территории. Потому что других объяснений, в общем-то говоря, ну, можно придумать, но не найти. Вот эти два начала – это колоссальная территория и необходимость единого управления. Но можно это срастить с демократическими институтами? Не только можно, но всегда и сращивалось. То есть это, опять же, понимание демократии западное и наше. Вот Ключевский, например, когда говорит, видела ли Европа образцы подлинного демократизма? Да никогда в жизни. А где он был? В России. Когда? До татаро-монгольского нашествия. Потому что даже тысячских выбирали, то есть полководцев выбирали всенародным голосованием, не говоря уже о князьях. То есть, это...
то есть афинская демократия у нас была своя, да?
А, какая?
Афинская.
А, ну да, да, да. Это лучше, чем афинская демократия. Это, в общем, не имеет аналогов, потому что одно дело рабовладение, а другое дело, действительно, когда все в этом отношении граждане равны. То есть, это особое понимание гражданства и так далее. Вот поэтому и рассуждение о гражданском обществе, существовало оно в России или нет. Ну, конечно, сейчас его нет в нормальном западном понимании этого слова. Ну, нет, потому что целую серию объяснений я могу дать, они совершенно объективны, почему нет, долго не будет.
А гражданское общество и церковь – это понятие как сочетающееся, на ваш взгляд?
Очень близко, потому что вот институты гражданского общества на Западе, предположим, если посмотреть, то там происходит полное слияние церковных общин, которые выполняют свою социальную миссию, используя механизмы, которые возродили институты гражданского общества как некоммерческие организации. То есть это особый тип, это связано с налогообложением особенностью. Вот у нас Путин говорит, пока я президент, у нас не будет изменений в прогрессивное налогообложение, оно не будет введено. Так вот, во всех странах мира именно прогрессивное налогообложение создает почву для процветания некоммерческих организаций, которые используют доход не как личную прибыль, а доход на, например, на цели благотворительности, образования, социальной поддержки и так далее.
И, кстати, налог и на церковь тоже. Вот в Германии, например, существует. Мы говорили об этом в эфире одной из наших программ с Дагмар Мироновой, вот, о том, как устроена система поддержки религиозных организаций.
Там они входят в эту систему. Причем огромное количество некоммерческих организаций. Это же третий сектор экономики. Представляете, в нем занято огромное количество людей. Иногда 8 человек из 10 в некоторых странах достигает, это взрослое население, участвует в этих структурах гражданского общества. У нас это практически равно нулю, и там какая-то сотая процента. Почему? Потому что нет прогрессивного налогообложения. Представляете себе, вот ваш бизнес, он, предположим, может быть крупный, средний, любой, он не облагается налогом вообще. Если это не коммерческая организация. Но, увы, зато все средства, которые получаете, направляете на нужды благотворительности или социального служения.
Как интересно вот вообще, что экономические механизмы, которые существуют в обществе, они тоже связаны со святынями. И
да,
определенным
да,
образом
да,
поддерживают да, или, наоборот, да, разрушают
да, да, да,
эти святыни. Вот, да. И поэтому мы должны задуматься, вот как Булгаков в свое время, отец Сергий, писал «Философию хозяйства» как учебник по политической экономии для православных священников. Вот, мы должны тоже задумываться о том, что эти экономические механизмы, они существуют не отдельно и не параллельно, например, нашей церковной жизни, а все очень связано.
Да, поэтому у нас, вот, например, вопросы о том, чтобы церкви выжить, решаются за счет там, ну, тоже методами ручного, по сути, управления. А это неправильно. То есть церкви нужно вернуть все. И, кроме того, дать, что и принадлежало, и дать шанс в рамках института гражданского общества развивать свое социальное служение.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – профессор кафедры философии, политики и права философского факультета МГУ, доктор философских наук, заместитель председателя научного совета Российской академии наук по изучению природного и культурного наследия России Валерий Николаевич Расторгуев. Вот поскольку мы говорим сегодня о русской цивилизации и ее святынях, я бы хотел такой личный вопрос вам задать. Я знаю, что вы родом из Твери, да, Тверской. Вот для вас святыни русской цивилизации – это что? В чем они материализуются лично? Может быть, в малой родине или в каких-то местах, куда вы любите, особо любите приезжать, где вы бываете с какой-то периодичностью?
Ну, мне, наверное, повезло, потому что мне не приходилось испытывать ломки мировоззрения, в общем-то говоря, потому что бабушка и дедушка жили с нами, а по отцовской линии, по материнской их не было уже, и они были глубоко верующими людьми. У нас всегда горели свечи, иконостас, то есть они на коленях молились, и я вместе с ними. И я маленький еще ребенок, просто думал, вот чем учителя в школе, вот когда в школу пошел и так далее, чем они умнее, чем они лучше, ничем. Потому что моя бабушка была ученицей до революции, причем очень образованной. Чем они лучше? Да ничем. Ну, почему вот здесь верят, а здесь нет? Объяснят, что это не должно быть.
То есть в школе на молитву не вставали?
Да, на молитву не вставали, и святыни, в общем-то говоря, не признавали, и ничего святого, в общем-то говоря,
ну, как,
нет.
Ну, как, а памятник Ленину разве что не было в школе?
Да, ну, это квази-ценности, да. Это, конечно, поклонение, и культ язычески процветал. Но вот это как раз замещение того необходимого, потребности человека в высших ценностях, и идеология их восполняет полностью, то есть убивая и отрывая людей от истоков, оно как раз замещает эти ценности.
А бабушка с дедушкой в храм водили?
Дело в том, что когда я уже взрослел, то храм взорвали, куда они ходили, в Твери. Вот тот храм.
Это были 60-е годы,
да,
хрущевское время.
Да, бабушка была в десятке. Не двадцатка была, а десятка, я помню. Вот к нам епископ приезжал домой и так далее. То есть вот как-то Бог миловал. У меня этого ломки такой никогда не было.
То есть вы помните вот этот момент, когда взрывали храм?
Да, да. Ну, не то, что я помню этот момент. Нет, конечно, я его не помню, как взорвали храмы. Но помню, как это горевала бабушка об этом. Потому что не может хотеть свой собственный храм.
Цитата. Александр Панарин. «Православная цивилизация в глобальном мире». Священно-безмолвие означает признание того, что на этой грешной земле осуществление идеала спасения невозможно. И потому апелляция к любым земным силам и инстанциям, а произнесенное вслух человеческое слово есть апелляция именно к земным инстанциям, ибо Господь слышит и неизреченное, неадекватно и суетно по существу. Вот почему православный христианин исповедует принцип молчаливого терпения. Не в силу своей рабской психологии, а по причине глубочайшего христианского реализма.
Само это понятие цивилизации ввел граф Виктор Мирабо, хоть он и граф, но и революционер вместе с тем, но революционер, который очень трепетно относился к ценностям духовным и понимал, что это и есть основа цивилизации.
Так вот, что оно означало?
Оно означало, сами не поверите, оно означало первым в своем значении, это попытка противопоставить варварству, дикости, которая наступает повсеместно, и сохранение ценностей. Человеку нужна узда, и человеку нужна пружина. Пружина цивилизации – это его слова. Вот первый человек, который ввел понятие цивилизации в европейский оборот, пружина цивилизации – это религия. Потом уже стало очевидным для его последователей, что причина цивилизации – это только одна пружина, а главная пружина – это человеческий разум, который может обходиться без этой пружины. Это уже потом возникла эта идея. Но в самой в идее вот цивилизации, как общечеловеческой цивилизации, сохранялось...
Что человека делает человеком, а не животным,
да?
Да? Что его приводит в цивилизованное состояние, в гражданское состояние? Стюарт
Гельсон, например, считал, что из варварства, вот нецивилизованности, человека выводит уже не добродетель, а частная собственность. Это значение было введено, и оно тоже имеет основание, кстати. Так, если подумать, то все теории, даже которые взаимоисключающие, они, по сути, разные аспекты цивилизации рассматривают. Вот теория локальных цивилизаций, которая предусматривает многообразие цивилизаций как норму цивилизационных миров, которые отличаются по доминирующей религии, по доминирующему вероисповеданию, вот, не значит, что одна религия в цивилизации. Цивилизации, там может быть много религий, естественно, а одна религия является доминирующей, которая определяет государственный язык и так далее, общеобязательный и язык общения.
Ну, а вот как вы считаете, возвращение к русской цивилизации, оно происходит сегодня? То есть слово «русская цивилизация» было нежелательным в лексиконе советской эпохи. Но когда мы перешли, вы сами говорили о Конституции, которую предложил предложил нам отказаться от всяких идеологий, к постсоветскому периоду, то тоже русская цивилизация становится чем-то вроде оксюморона или маркера вот, национализма какого-то нежелательного. Почему это происходит? Почему мы стесняемся иногда сказать о том, что мы являемся наследниками, носителями и выразителями русской цивилизации? Вот Панарин же не стеснялся, и вы не стесняетесь.
Да, да. То есть вот в самом начале нашей беседы я уже сказал, что понятие «русский» имеет множество значений, одно из них – нация граждан. Другое, то есть очень существенное значение, которое, в общем-то говоря, связано с историей российского государства, это государственно образующий этнос, точнее суперэтнос славянский. Это белорусы, великороссы, конечно, в первую очередь, и малороссы. Но вот ударили по цивилизационному сердцевине очень болезненно именно в 20 веке, именно сейчас на наших глазах, особенно в 21 веке, с расколом на Украине, когда очень трудно даже понять современному молодому человеку, что в русском языке слово «русский» обозначает большую этническую группу. Это не национальный признак, не этнический. Этнический наш признак, если мы великороссы, великороссы, если украинцы, украинцы, если белорусы, белорусы.
Ну, и масса других малых народов, и, да, и коми,
и... все в нации граждан, потому что это государствообразующая нация, она собиралась вокруг себя, именно вливала в нацию граждан, причем как вливала, ведь практически это единственное государство, которое не знает межрелигиозных этнических войн. Это удивительное в истории нашей. Это злопамять, которая хранится, например, в сознании европейцев, она, собственно говоря, вся история Европы, это история межконфессиональных войн и перемирий.
Крестовых походов.
Да, история межконфессиональных войн изнутри и перемирий. Вот сейчас мы живем в эпоху перемирий, которая за счет выдавливания роли христианства в жизни государственной.
В Европе.
В Европе, да, это происходит. Но у нас же совершенно другой опыт, потому что у нас этой памяти нет, разрушающей это единство. Это за счет роли Русской Православной Церкви, в первую очередь. Почему? Потому что в православии так принято, что грехи надо искать прежде всего себе самому, а не в другом. А в другом виде достоинства. И чужие святыни требуют уважения, хотя для тебя они, конечно, являются капищами, но для другого человека, если они являются святынями, ты должен уважать его чувства. Это, ну, вот у нас в крови, если в культуре, в основе.
Страна
культуры.
Святых чудес, о которых говорил Хомяков, да, и Достоевский, относясь к западной культуре, тоже с большим уважением. Но я думаю, что это уважение, оно должно предполагать хорошее знание и отношение по настоящему уважительное и религиозное к своим духовным ценностям, к своей культуре, к своей цивилизации. И вот мы сегодня с Валерием Николаевичем Расторгуевым, профессором кафедры философии, политики и права философского факультета МГУ, поговорили о святынях русской цивилизации в преддверии столетия мученической кончины царской семьи святого Николая Срастотерпца и его членов семьи. Я думаю, что эта дата будет для нас очередной вехой или, как говорят философы, реперной точкой для того, чтобы мы вспомнили, кто мы, дали себе какой-то отчет в том, что является русской цивилизацией и каковы ее святыни. Спасибо вам большое, Валерий Николаевич, за беседу.
Огромное спасибо тоже. Я, кстати, собирался говорить совсем о другом, но, тем не менее, все это очень интересно.
Спасибо. Мы продолжим в наших следующих передачах. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.